Выслушав эти страшные истории государственных изменников, Швейк счел уместным разъяснить заключенным всю безнадежность их положения. «Наше дело дрянь», — начал он слова утешения. «Это неправда, будто вам, всем нам, ничего за это не будет. На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык? Раз наступило такое тревожное время, что стреляют в эрцгерцогов, так нечего удивляться, что тебя ведут в полицию. Все это для шика, чтобы Фердинанду перед похоронами сделать рекламу. Чем больше нас здесь наберется, тем лучше для нас. Веселее будет. Когда я служил на военной службе, у нас как-то посадили полроты. А сколько невинных людей осуждено не только на военной службе, но и гражданскими судами. Помню, как-то одну женщину осудили за то, что она удавила своих новорожденных близнецов. Хотя она клялась, что не могла задушить близнецов, потому что у нее родилась только одна девочка, которую ей совсем безболезненно удалось придушить, ее все-таки осудили за убийство двух человек. Или возьмем, к примеру, того невинного цыгана из-за беглец, что вломился в мелочную лавку в ночь под Рождество. Он клялся, что зашел погреться, но это ему не помогло. Уж коли попал в руки правосудия, дело плохо. Плохо, да ничего не попишешь. Все-таки надо признать, не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать. Но как нынче отличишь порядочного человека от прохвоста, особенно в такое серьезное время, когда вот даже ухлопали Фердинанда? У нас тоже, когда я был на военной службе в Будаевицах, застрелили раз собаку в лесу за плацем для упражнений. А собака была Капитанова. Когда капитан об этом узнал, он вызвал нас всех, выстроил и говорит: «Пусть выйдет вперед каждый десятый». Само собой, разумеется, я оказался десятым. Стали по стойке смирно и не моргни. Капитан расхаживает перед нами и орет: «Бродяги, мошенники, сволочи, гиены пятнистые! Всех бы вас за этого пса в карцер укатать, лапшу из вас сделать, перестрелять, наделать из вас отбивных котлет! Я вам спуску не дам! Всех на 2 недели без отпуска!» Видите, тогда дело шло о собачонке, а теперь о самом эрцгерцоге. Тут надо нагнать страху, чтобы траур был что надо. «Я не виновен, я не виновен», — повторял взъерошенный человек. Иисус Христос был тоже невинен, а его все же распяли. Нигде никогда никто не интересовался судьбой невинного человека. «Держи язык за зубами и служи», как говаривали нам на военной службе. «Это самое разлюбезное дело». Швейк лег на койку и спокойно заснул. Между тем привели двух новичков. Один из них был боснеец. Он ходил по камере, скрежетал зубами и после каждого слова матерно ругался. Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадет лоток с товарами. Вторым был трактирщик Палевец, который, увидав Швейка, разбудил его и трагическим голосом воскликнул: «Я уже здесь!» Швейк сердечно пожал ему руку и сказал: «Очень приятно. Я знал, что тот господин сдержит слово, раз обещал, что за вами придут. Такая точность — вещь хорошая». Но Палевец заявил, что такой точности цена — дерьмо. И шепотом спросил Швейка, не воры ли остальные арестованные. Ему, как трактирщику, это может повредить. Швейк разъяснил, что все, кроме одного, который посажен за попытку убийства горецкого мельника с целью ограбления, принадлежат к их компании, сидят из-за эрцгерцогом. Палевец обиделся и заявил, что он здесь не из-за какого-то болвана эрцгерцога, а из-за самого государя-императора. И так как все остальные заинтересовались этим, он рассказал им о том, как мухи загадили государя-императора. «Заморали мне его, бестии!» — закончил он описание своих злоключений. «И под конец довели меня до тюрьмы. Я этого мухам так не спущу», — добавил он угрожающим. Швейк опять завалился спать, но спал недолго, так как за ним пришли, чтобы отвезти на допрос. Итак, поднимаясь по лестнице в 3-е отделение, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу и не замечал своего мученичества. Прочитав надпись «Плевать в коридоре воспрещается», Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию со словами: «Добрый вечер всей честной компании». Вместо ответа кто-то дал ему под ребра и подтолкнул к столу, за которым сидел господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно он только что сошел со страницы книги Ламброзо «Типы преступников». Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал:
«Не прикидывайтесь идиотом!» «Ничего не поделаешь», — серьезно ответил Швейк. «Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссии я официально признан идиотом. Я официальный идиот».
Господин с лицом преступника заскрежетал зубами.
«Предъявленные вам обвинения и совершенные вами преступления свидетельствуют о том, что вы в полном уме и здравой памяти». И он тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная с государственной измены и кончая оскорблением Его Величества и членов царствующего дома. Среди этой кучи преступлений выделялось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда. Отсюда отходила ветвь к новым преступлениям, между которыми ярко блистало подстрекательство к мятежу, поскольку все это происходило в общественном месте.
«Что вы на это скажете?» — победоносно спросил господин со звериными чертами лица.
«Этого вполне достаточно», — невинно ответил Швейк. «Излишество вредит».
«Вот видите, вы же сами признаете».
«Я все признаю. Строгость должна быть. Без строгости никто бы ничего не достиг.
Это, знаете, когда я служил на военной службе...» «Молчать!» — крикнул полицейский комиссар на Швейка.
«Отвечайте только, когда вас спрашивают. Понимаете?»
«Как не понять?» — согласился Швейк.
«А осмелюсь доложить, понимаю и во всем, что вы изволите сказать, сумею разобраться».
«С кем состоите в сношениях?»
«Со своей служанкой, ваша милость».
«А нет ли у вас каких-либо знакомств в здешних политических кругах?»
«Как же, ваша милость, покупаю вечерний выпуск национальной политики, сучку».
«Вон!» — заревел господин со зверским выражением лица.